обвинявшие Рамбама в том, что он якобы недооценивает важности изучения Мишны и Гморы. Совершенно не так. Рамбам объясняет нам, что его труд предназначен для людей, которые в тяжелых условиях, в изгнании, хотят соблюдать заповеди, хотят соблюдать Тору, и поэтому вот в этой книге «Мишне Тора» или «Яда Хазака» он излагает последовательно, систематически законы, которые относятся к какой-то конкретной области, в то время как, если мы посмотрим с вами, например, Талмуд, то там в одном трактате могут быть совершенно разные области задействованы, затронуты. Ну, в частности, в трактате «Шаббат» мы ждем, что там будут изложены исключительно законы относительно субботы. Мы, например, там же встречаем законы относительно Ханука. Как это связано? Говорили о зажигании свечей в субботу, лампад в субботу. И по аналогии переходим к истории Хануки, к зажиганию законов зажигания свечей Хануки. То, что делает Рамбам, делает так систематически впервые, он излагает законы последовательно, каждая тема отдельно. Удивительным является то, с чего Рамбам начинает свой труд, свой кодекс. Первая часть, первая книга, первая из 14, называется «Сефер Амада». «Мада» в современном языке означает «науку». В средние века «мада» означает «мировоззрение». Знание относительно мира, относительно человека. И это очень важно для Рамбама. В частности, вот в эту первую книгу входит также «Гильхот Чува». Это то, чем мы с вами будем заниматься. Не только потому, что мы с вами находимся в месяце Элуль, не только потому, что у нас впереди Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Здесь Рош ха-Шана, как мы знаем, а текста я не вижу уже, простите.
Сейчас встреча.
Рош ха-Шана, как вы помните, это день суда. Йом-Кипур – это день искупления. И, разумеется, и как мы увидим это впоследствии, когда мы будем определенно разбирать, ну, буквально постараемся обращать внимание на все детали этого текста, вы увидите, что есть прямая связь из Рош ха-Шана и с Йом-Кипур. Важно помнить, что для Рамбама вопросы мировоззрения также относятся к области Аллаха, тоже относятся к области закона, не являются каким-то приложением, кто-то обратит внимание, кто-то не обратит внимание. Это законы очень важные, которые формируют подход человека к этому миру, к людям, к самому себе, к природе. В общем, это самая общая формулировка – это место человека, то есть еврея в этом мире, со всеми его обязанностями, со всеми теми вещами, которые составляют его внутренний духовный мир и мир его вообще во всех его проявлениях. Начинается «Гильхот Чува» очень необычным образом. То есть сначала как будто бы, ну, что бы мы ожидали, если Рамбам, который отличается очень четкими формулировками, очень аккуратными формулировками, что бы я ожидала, как нужно начинать Ильхот Чува? Казалось бы, нужно определить, что такое чува. Я все-таки несколько слов позволю себе добавить, но этого нет в начале у Рамбама. Это появится позже. Я бы действительно хотела бы, как будто бы, услышать сначала определение, что такое чува. Чува, как вы видите, по корню этого слова, по корню существительного и глагола. Лашув – возвратиться. Можно туда, где человек уже был. Невозможно возвратиться куда-то, где я еще никогда не находилась. Что такое чува? Чува в современном языке означает ответ. На том языке, которым пользуется Рамбам, это возвращение на прямой путь. Это возвращение к истине, возвращение ко Всевышнему, возвращение к собственной душе. Почему я так это определяю? Вы сейчас увидите, то есть, может быть, кто-то предложит другую формулировку, а именно, что это раскаяние. У раскаяния есть немножко другие, можно употребить другие слова. Еще одно маленькое замечание, чтобы это не было для нас неожиданностью. Сейчас в современном языке, когда я говорю «лахазов бетчува», практически все меня поймут в том смысле, что человек вел светский образ жизни, вот по каким-то причинам он начинает изучать Тору и соблюдать заповеди. Это новое, совершенно новое понятие. Буквально у меня на глазах формировалось, применялось. Изначально «лахазов бетчува», понятие «чува», относится совершенно к другим вещам, но, может быть, вы увидите связь какую-то. Есть грех, есть искупление греха. Между ними то, что ведет от греха к искуплению, это чува. То есть грех – это отклонение с прямого пути. Мы в дальнейшем будем это уточнять с вами. По определению слово «хет» означает неумышленный грех. Объясняют толкователи, что хет – это промах. Это человек попал не туда, куда должен был попасть. В современном языке тоже осталось это выражение. Например, мы говорим «лехахтия таматала» – промахнуться, не попасть в цель. Это старое понятие слова хет. В этом же корне есть другое значение. Это хитуй. Хитуй – это очищение. Это избавление от грязи, избавление от каких-то наслоений. Но изначально, действительно, хет – это неумышленный грех, когда человек промахнулся. Не намерен был совершить это, но по какой-то причине совершил. Искупление без чува, без исправления невозможно. Мы об этом будем говорить впоследствии достаточно подробно. Можно выстроить другую цепочку. грех и наказание. Кстати, грех и наказание не всегда ведет к искуплению, к прощению и так далее. Та цепочка, на которую я указала раньше, а именно грех, чува, вот это раскаяние, и искупление – это известный путь, о котором говорят мудрецы, и о котором будет говорить Рамбам. Мы сразу должны запомнить. Человек совершил преступление, был судим. Его наказание состоит в каком-то денежном штрафе. Кстати, тюремного заключения в Торе мы не увидим. То есть есть временное пребывание под стражей до выяснения обстоятельств и до вынесения приговора. То есть тюремного заключения нет. Есть удивительное такое явление, которое называется Ирмиклат, город-убежище, куда бежит совершивший неумышленное убийство. Это отдельный случай. Но наказание, как правило, если мы говорим о денежном возмещении, то важнейшим моментом является то, чтобы пострадавший получил компенсацию. Может быть, и к этому мы как-то будем возвращаться, но впоследствии. Так вот, объяснений, что такое чува, в начале Рамбам не дает. А начинает он вот как. Перед вами текст. Здесь обратите, пожалуйста, внимание, в первом слове мы просто алиф, то, что означает один, случайно эта буква слилась со следующим словом, и читаем мы так. Коль мицвот шебатора, бен асе, бен лота асе. Им авар адам аль ахат михем, бен безадон, бен бишгага. Кшия асе чува, ויסוב מחטאו, חייב להתוודות לפני הקל ברוך הוא. Удивительная вещь. Вот есть, начинается вот с чего. Когда человек нарушил какую-либо из заповедей Торы, будь то предписание, что мы называем мицват асе, или запрет, это может быть задон, это умышленный грех, жгага, грех неумышленный. Вот самое главное. Когда человек совершит чува, то есть вот это раскаяние, вернее, он осознает свои ошибки и пожелает исправить то, что было им сделано, будь то умышленный грех, будь то неумышленный грех. Он подчеркивает Рамбам, что я асе чува ве ясув михэтто. То есть чува – это возвращение от греха. То, что мы только что с вами сказали. Человек уклонился, сбился с пути. Теперь он возвращается от своего греха на прямой путь. С чего начинает Рамбам? Он должен легитвадот. Совершить исповедь. Перед кем? Перед Всевышним. Шенеймал. А теперь ссылка на тот стих, откуда мы знаем, что человек должен совершить исповедь. Еще. Ки я асу миколь хатота адам. Вегит ваду эт хататам ашер асу. Зе веду и дворы. Ну, сначала посмотрим на тот стих, на который ссылается Рамбам, и на три слова, которыми завершается эта фраза. Что сказано в Торе? Это четвертая книга Торы. Мужчина или женщина? Если они содеют что-либо из грехов человека, сокращение есть, но будем читать так, как это нам предложено здесь. Вегит ваду эт хататам ашер асу. Должны совершить исповедь в том их грехе, который они содеяли. И подводит Рамбам итог временный. Завидуй дворим. Это исповедь. Для чего нужно было добавить здесь «ведуй дворим»? Это исповедь на словах. Веду имеется следующее. Недостаточно представить себе, что да, действительно совершен грех. Да, действительно была ошибка или был умышленный какой-то грех. Я хочу это исправить. Подчеркивает Рамбам, «Ведуй дворим» – это нужно проговорить. Вы помните, в Йом-Кипур молитва, многократно повторяемая нами, это «Аль-Хет». Не только в Йом-Кипур ее произносят, но это очень, очень важная, важная молитва. Вы помните, разумеется, что в Йом-Кипур в алфавитном порядке мы перечисляем все возможные грехи, которые только может человек совершить. Правило, о котором Рамбам будет говорить дальше, если человек согрешил и раскаялся в этом, исправил свой грех, в Йом-Кипур в следующем году он все-таки повторяет все то, что он говорил год тому назад. Объяснение мудрецы дают следующее. Человек должен помнить о своих ошибках, о своих провалах. Не для того, чтобы казнить себя и упрекать себя, а для того, чтобы прежде всего исправить и также не повторять то, что он определенно знает, что это грех. У мудрецов есть такое выражение, что возглавить общество может только тот человек, у которого купат шрацим ахал габо. То есть на спине у него корзина, шрацим – это присмыкающиеся. Объясняют нам мудрецы. Человек помнит о своих провалах. И тогда он сможет понять других людей. Если же полностью стереть память об ошибках, то мы никогда ни при каких условиях не сможем никого простить, разумеется, и не сможем также правильно отнестись к людям. Все-таки мы понимаем с вами, для того, чтобы начать вот этот процесс, который называется чува, впоследствии мы увидим, что это процесс очень непростой, который затрагивает и прошлое, и настоящее, и будущее. Отправная точка все-таки – это сознание того, что ты совершил грех. Умышленный или неумышленный. Понять, что было неправильно. Только тогда я могу начать то, что называется чува. А Рамбам почему-то, как вы говорите, то, как мы заметили с вами, останавливается, обращает наше внимание на хаявле итвадот. Должен совершить исповедь, тем более, как мы сейчас увидели, это должна быть вербальная исповедь. Слова нужно проговорить. Подчеркивает он, в дальнейшем уточнит, перед Всевышним. Но мы знаем с вами, что когда мы произносим что-то, когда мы с кем-то разговариваем, когда мы что-то кому-то объясняем, я думаю, что каждый из нас наверняка обращал внимание на то, что ты иначе понимаешь что, глубже понимаешь то, о чем говоришь. Когда мы думаем, нас многое отвлекает. какие-то звуки, какие-то движения. Но вот для того, чтобы проговорить четко, объяснить, в чем на самом деле состояла ошибка, что произошло, в чем состоял этот грех, нужно, разумеется, сознавать, но тут требуется еще дополнительная, очень-очень серьезная работа. В современной психологии это называется гахцана. Все твои мысли, все твои эмоции ты выражаешь словами. Это кто-то слышит. В нашей ситуации только сам человек и Всевышний. Когда мы общаемся с людьми, я говорю что-то, и меня слышат другие, но слышу также и я. И вот этот процесс как будто бы выражения, формулировки наружу, изнутри наружу, сопровождается процессом, который называется гафнама. Это я иначе понимаю, это проникает внутрь. И, кстати, вы, наверное, обратили внимание в разных ситуациях, когда невозможно посоветоваться ни с кем. Мы интуитивно начинаем как будто бы разговаривать с самим собой. Если посторонние слышат, это выглядит, скажем, не слишком симпатично. Но помощь иногда мы получаем реальную. Возможность и способность сформулировать, в чем именно я раскаиваюсь, о чем именно я сожалею. Это один из важнейших этапов, с которого начинает Рамбам, хотя, в принципе, мы могли бы начать с каких-то действий, каких-то подготовительных вещей, о чем мы действительно будем говорить впоследствии. Мы продолжаем с вами. Видуйзе, мицватасе. Не думайте, что мы остановились в виду и дворим, и дальше в виду и зе мицват асе. Это предписывающая заповедь. Это не добрый совет, не пожелание, если хочешь делай, если не хочешь. Это обязанность. То есть иначе я не пойму на самом деле, что мною совершено. Видите, не случайно из года в год мы с вами повторяем Аль-Хет, несмотря на то, что часть этих грехов на самом деле ко мне как будто бы не имеет отношения. Имеет отношение вот по какой причине. Каждый из нас – часть нашего народа, часть Клаль Исраэль. Мы молимся и в Рош-Ашана, и в Йом-Кипур. Мы молимся за всех и за каждого из нас внутри вот этого общества, сообщества Израиля. Мы говорим о всех грехах. Если вы обратите внимание на Аль-Хет, а очень стоит немножко как-то задуматься над этим, вы увидите, что большинство грехов связано с языком, связано с речью. Это раз. Здесь, к сожалению, ну, как правило, каждый из нас найдет, какое отношение к нему лично имеют эти грехи. Есть другие грехи, о которых я могу с уверенностью сказать, нет, что вы, я, меня это не касается. Это уже не совсем так. Вы знаете, что если можно предотвратить грех, который совершает другой человек, и мы не пытаемся даже это делать, какую-то часть греха мы несем на себе. Если есть у нас шанс хоть какой-то, что мы будем услышаны, если же я точно знаю, что меня не услышат и наоборот будут делать назло, разумеется, это ситуация, когда никаких замечаний, никаких намеков делать не надо. Но вот в этой молитве Аль-Хет есть еще очень интересное явление. И там, где я готова настаивать на том, что этого греха у меня нет, я должна понять корни греха. Или должна понять то, что называется авак, пылью греха. Попытаться разобраться в этом, то есть разобраться в себе. Может быть, есть все-таки какое-то отношение к тому, от чего я резко отказываюсь. Задает вопрос Рамбам. Кейцад митвадим. Как совершают вот эту исповедь? Омер. Ана Хашем. Обращение ко Всевышнему. В виду имеется четырехбуквенное имя со значением «милосердный». Она – это просьба. Просьба, которая здесь не уточняется. Понятно, что мы просим о прощении. Мы просим о помощи свыше для того, чтобы совершить чува, совершить вот это раскаяние. Итак, «Ана Ашем». «Хатати авити пашати лефанеха». «Веасити ках вехах». Видите, насколько здесь важно обратить внимание на каждое слово. «Хатати» – я согрешил. Как мы только что говорили, это неумышленный грех. «Авити» – «авон» – означает грех умышленный. «Упашат пашати лефанеха». «Пеша» – это то, что называется грех, совершенный на зло. Это то, что называется «легах ис». Не потому, что не устоял, не потому, что соблазн был велик, не потому, что были какие-то обстоятельства, но не сумел совладать с собой. «Пеша», вот это «пашати», означает, что на самом деле не было никакого особого влечения. Но по какой-то причине человек делает это то, что называется бунтом. Итак. «Хатати авити пашати лефанеха». Пред тобой я совершил три вида вот этих грехов. Только что я просила обратить на это внимание. Это может быть в полном смысле слова «грех». А может быть, на вот этой шкале неумышленного, умышленного и бунтарского греха, тут тоже на этой шкале имеются разные виды. Но главное, что я обращаюсь ко Всевышнему и говорю ему, что все эти грехи, они пред тобой. Как это понимать? Мы знаем, что существуют грехи между человеком и Всевышним. Есть грехи между человеком и человеком. Еще будем об этом говорить. Да, мы коснемся прощения. Но то, что важно для нас помнить, что деление это очень условное. Как правило, нарушая заповедь, совершая грех перед человеком, вне всякого сомнения, мы совершаем также грех перед тем, кто эту заповедь дал. И заповеди, однозначно относящиеся к взаимоотношениям между людьми, вне всякого сомнения, там присутствует какой-то элемент между человеком и Всевышним. Итак, человек признает, вы видите, это в прошедшем времени, хатати авити пашати, веасити ках веках. Я совершил то-то и то-то. В виду имеется, что нужно уточнить, чтобы мы не допустили здесь ошибку. Это не значит, что я должна это признать перед всеми окружающими. Тоже мы к этому вопросу вернемся впоследствии. Это между мною и между Всевышним. Но, как мы только что сказали, это веду и дворим, я должна проговорить для себя. В чем именно состоял мой грех? Почему это так нужно? Почему нужно детализировать? Почему недостаточно мне сказать, я обидела мою подругу? Почему недостаточно сказать, не про нас будет сказано, я присвоил себе принадлежащее другим людям? Почему нужно уточнять? Обстоятельства, последствия, причины. Я должна сама понять, что же произошло. К какой категории грехов относится мой поступок? Что мне с этим делать? Вот это с этим, это не только последствия греха в наших взаимоотношениях, в наших каких-то жизненных ситуациях, но это прежде всего, что я должна делать внутри. То есть каково исправление, которое глазами не видно. Продолжение. Итак, я сознаю ошибки в прошлом, умышленные грехи в прошлом, бунт в прошлом, уточняю, в чем это состояло. Это мое нынешнее состояние. Я сожалею. Я стыжусь своих поступков, которые были совершены. Это оценка. Но это мое состояние в настоящем. И как мы увидим тоже впоследствии, чува предполагает большой дискомфорт внутренний, когда человек понимает, что он совершил благодаря вот этому виду и благодаря этой исповеди. Понимает последствия, понимает то, что он причинил другим людям. Обратим внимание на слово «нехамки». У слова «нехама» есть несколько значений. «Нехама» – это утешение, но, как объясняет нам Раши, в самом начале Хумаш, почти в самом начале Хумаш Берешит, «нехама» означает изменение подхода. Раньше я считала, что ничего страшного, все так поступают. Велика важность. Кто-то меня обидел, я кого-то обидела, ну, бывает. «Нехама» – это в результате оценки, в результате признания, в результате вот этой формулировки, которая для меня предназначена, я испытываю сожаление. И люди достаточно часто на этом останавливаются и говорят, ну, коль скоро я уже поняла, коль скоро я сожалею, что еще можно от меня потребовать? Требуется еще достаточно много. Но без сожаления, без вот этой оценки, без понимания мы действительно не сможем продвигаться дальше. И стыд. Стыд – это очень важное свойство. Как вы помните, мудрецы нам говорят, что у нас, у евреев, есть три отличительных свойства. Это байшаним, рахманим, гомлей хасадим. Это стыдливость. Мы испытываем чувство стыда, оценивая свои поступки в прошлом, то, что должно нас остановить в будущем от аналогичных поступков. Это способность стыдиться, способность стесняться и себя самого, и Всевышнего, и людей. Это замечательное свойство. Только, как я уже сказала, останавливаться на этом нельзя. Если стыд приводит к тому, что человек выносит в себя окончательный приговор, вот такой я, таким всегда был, таким останусь, это явно не то, о чем Рамбам будет нам говорить. Но не испытывая стыда за свои ошибочные поступки и дурные поступки, невозможно продвигаться дальше. Третья составная – ведуй. Мы пока говорим о ведуй. Вы увидите впоследствии, что тшува тоже имеет три эти составные части. Еще разок я повторяю. Первое – это признание, формулировка. Второе – того, что было в прошлом. Сожаление и стыд. Так мы относимся к тому, что было, но это мое нынешнее состояние. И третья составная – «Уле олам эйни хозер ле давар зе». Я не хочу больше этого повторять. Я понимаю, насколько это было плохо. Мне стыдно. Я сожалею. Я принимаю решение никогда больше это не повторять. Помните, речь идет о ведуй. Чува как таковая. Есть еще очень много конкретных действий, которые нужно совершить. Но без ведуй, с которого Рамбам начинает, без вот этой исповеди, практически чува невозможно. Он продолжает. Везеху и карошель ведуй. То есть вот эти три этапа, три составные части, которые мы с вами назвали сейчас, это главное в исповеди. וכולה מרבלי התוודות. ומאריך בעניין זה. הרי זה משובח. удивительная вещь. Когда человек уделяет время, силы свои, не жалеет для этой исповеди, это неприятно. Но помните, пока мы говорим о том, что между человеком и Всевышним, я говорю то, что слышу я, и слышит он. Детали должны быть. Это далеко не все, но это необходимо по тем причинам, которые я только что перечислила. И если так это, то есть ты не стараешься как будто бы выйти из этой некомфортной ситуации побыстрее. Ну, сказала. Ну, было. Нет. Это нужно проговорить. И если я способна это сделать, говорит Рамбам, гарейзе мешубах. Это достойно похвалы. Вехен. Баалей хатаот. Это следующий момент. Вехен. Баалей хатаот. Ве ашамот. בעת שמביאים קורבנותיהם על שגיגתם או על זדונם, אין מתכפר להם בקורבנם עד שיעשו תשובה ויתוודו וידוי דברים. Ошибочное есть мнение относительно того, что вот человек принял жертву. Ну, разумеется, все. Простили. Нет. Настаивает Рамбам на том, что когда человек приносит жертву хатат или ашам, хатат – это за неумышленный грех, как он уточнит, ашам – это повинная жертва за грех умышленный, сознательный. В какой мере сознательный, мы сейчас не будем уточнять, но человек знал, что это запрещено. Может быть, какая-то часть информации от него была скрыта, но как бы то ни было, самое общее положение – жертва хатат приносится за неумышленный грех, за хет. Жертва ашам приносится за вину, за грех умышленный. Когда он приносит, простите, когда люди эти приносят свои жертвы, ну, как мы сказали, за неумышленный или за умышленный грех, нет прощения при посредстве этой жертвы. Адше я асе чува ва итваде виду идвови. Если нет раскаяния как такового, если нет чува, все просто приносит жертву. Доставил это животное, с ним сделали все то, что требуется согласно Торе. Это далеко не все. Жертвоприношение за грех, неумышленный или умышленный, без раскаяния как такового, без исповеди как таковой, нет искупления. Шене эмау. Ссылка на тот стих, который мы сейчас видим. Шене эмау. Вегитвада ашер хата алея. То есть человек, который приносит жертвы, определенную жертву, должен признать, должен совершить исповедь по отношению к тому, чем именно он согрешил. Если можно, Тиферет, пожалуйста, поднимите текст. Да, спасибо, еще немножко. Еще на следующей странице, да, мы сейчас здесь. Вехен. Кол мехуявей митот бейдин. У мехуявей малькут. Эн миткапер лахем бемитатан о беликиятам. Адше ясу чува вейтваду. Совсем удивительная вещь. Только что мы говорили о том, что жертва без раскаяния, без ведуй, не дает искупления. Дальше мы говорим о очень строгих наказаниях. Коль мехуявей митот бейдин. Знаете, что есть четыре вида смертного приговора, которые выносятся судебной палатой при существовании храма. Да, судебная палата в храме находится, есть у нее место определенное. Казалось бы, человек совершил тяжкий грех. В редчайших случаях суд вынес смертный приговор. Четыре вида этого смертного приговора. Мудрецы говорят, что если судебная палата один раз в 70 лет выносит смертный приговор, это считается жестокой судебной палатой. Вынести смертный приговор очень тяжело. То есть это грех невероятно тяжкий. При наличии свидетелей, при наличии предостережения, сознательного совершения греха и так далее. Но даже если человека приговорили и приговор привели в исполнение, это не дает ему искупления. Следующее наказание за смертным приговором – это мехуявей малькот. Что это? Это телесное наказание. И в этом случае тоже подчеркивает Рамбам. Как в случае смертного приговора, так и в случае телесного наказания «Эйн миткапер лахэм бэ митатам о бэ ликиятам». Нет автоматического прощения, нет автоматического искупления. Условием является чува выведуй. Знаешь, из продолжения мы тоже, я надеюсь, что я успею показать вам это, тоже важный момент. Ведь как считается в светском законодательстве? Человека судили, признали виновным, определили меру наказания. Он это наказание получил, выходит на свободу и... Есть, правда, законы определенные, через какой-то срок или сразу. Это обвинение, в общем, больше не фигурирует. речь не идет об особо тяжких грехах, но здесь же Рамбам подчеркивает, нет никакого автоматического способа прощения греха, если там не присутствует осознание, раскаяние и ведуй. Еще посмотрим до конца этой первой мысли. Вехен. Хаховель бахавирок. Вехамазик мамуну. Человек, который нанес телесное повреждение кому-то. Или мазик мамуну. Ущерб материальный. Афаль пише шилемло машигу хаявло. Несмотря на то, что он выплатил ему то, что обязан был выплатить по решению суда. Или человек сам осознал свой грех и решил загладить свой поступок. Эйно миткапер адши итваде ваяшув мила асот казе ле олам. Удивительная вещь. Нет искупления, если не было исповеди, и не было также решения никогда больше ничего подобного не совершать. Шене эмал миколь хатот хаадам. Цитата опять же из Хумаш Бемидбар. Подчеркивается миколь хатот хаадам. Это все грехи человека. Что общего? Каким бы ни было наказание, какие бы действия человек не совершал, будь то принесение жертвы, будь то исполнение приговора суда, это еще не искупление. Искупление тогда, или, как мы видели, третий вот этот пример, нанесенное увечье или материальный ущерб, и возмещено это. Знаете, что есть способы возмещения какого-то, если нанесен телесный какой-то изъян, есть способы, если это грех. Относится к имуществу человека. Тоже есть другие способы возмещения убытков. Это всегда должно сопровождаться. О каких бы грехах мы ни говорили, это всегда должно сопровождаться раскаянием и исповедью. Недостаточно одного раскаяния, потому что оно не будет серьезным. Это нужно сформулировать, это нужно выразить словами. Недостаточно говорить «больше не буду», «больше не буду», «больше не буду», не уточняя, что именно я не буду, и без раскаяния. То есть это не должно быть формально. Ничто из двух этих вещей. И нет того, что мы встречаем, скажем, в других религиях, в других местах. Мы ошибочно понимаем исповедь. Грешник приходит к человеку, который наделен полномочиями прощать, рассказывает ему более или менее искренне, говорит о части своих грехов или приукрашивает как-то, сглаживает это, или сам себе человек не признается. И кто-то, человек, наделен полномочиями прощать. Мы, как вы видели, обращаемся ко Всевышнему. Наша душа стоит перед ним. И все, о чем мы будем говорить, и говорили вот в этой первой мишне, это глубинный процесс, который может служить очень важной отправной точкой, и Рамбам об этом будет говорить, для исправления человека не только в тех конкретных действиях, поступках, которые он совершил, но и исправление человека глубинного, исправление корней, исправление причин. Поскольку Рамбам дальше нам скажет, что раскаяние требуется, вот эта чува требуется не только в поступках и в действиях, но также требуется в том, что касается свойств человеческого характера, в которых человек должен разбираться, сознавать их и должен уметь исправлять. Это один из важнейших моментов. Я позволю себе озвучить вопрос, с которым я сталкиваюсь достаточно часто, а потом я очень-очень надеюсь, что сейчас мы посмотрим те вопросы, которые поступили. Меня нередко спрашивают. Ну вот, если я буду себя обвинять, если я буду признавать свои грехи, это... Не может ли человек довести себя этим способом до каких-то состояний явно нежелательных, называют при этом депрессию и так далее? Нет. Почему нет? Мы в этом убедимся в дальнейшем. Я могу, упрекая себя, дойти до состояния очень тяжелого, если я на этом остановлюсь. Если же мы будем знать с вами, мы знаем с вами, как исправить. На самом деле это удивительная вещь. Это как работать, это что делать. На протяжении всего года, 365 дней в году, а не только месяц Элуль и период Рош ха-Шана, Йом-Кипур, до конца Суккот. Это... Не нужно пугаться. Признание в том, что грех совершен. Почему он совершен? К чему он приводит? Это не приговор. Это не казнь. Это программа действия впоследствии. Что мне с этим делать? Чтобы исправить? Чтобы не было больше таких сбоев и таких срывов. Давайте посмотрим, пожалуйста. Я вижу, что тут в чате есть вопросы.
Да, а Виталь подняла руку, и она задала вопрос и может задать голосом.
Да, пожалуйста.
Пожалуйста, Виталь, у вас есть возможность. Попробуйте.
Я не слышу.
Да, сейчас еще раз попробуем.
Если вы слышите, то перескажите.
Мы не слышим. А Виталь, вы можете говорить?
Но... Сейчас, да. Очень чуть медленно. Извините. Да, Квода Рабанит, здравствуйте, Свети Фарад. Я раньше, как бы, когда делала Шведу, я делала, как научили, да, Рибаношерила. А Валь здесь, Рамбам рекомендует прям, да, другое имя. И мой вопрос в чем? Сказать Ашем? Она Ашем или надо прямо сказать Шем Аднус?
Есть несколько вариантов. Так как в молитве мы произносим четырехбуквенное имя, это уже само по себе является заменой. Шем Аднут, Алеф Далет Нун Юд. Это самостоятельное имя. Сейчас, когда мы молимся, когда мы читаем Тору, когда мы читаем Тейлим, мы четырехбуквенное имя произносим именно так. Видуй произносится так. Это молитва, это очень серьезная вещь. Существуют разные формулы. Если вы откроете разные сидуры, вы увидите разные формулы. То, к чему вы привыкли, говорите.
А, то есть можно, да? Это не...
Рамбам – это 12 век. Рамбам, ему следуют безоговорочно йеменские евреи. у всех остальных практически есть небольшие какие-то изменения, какие-то варианты. То, к чему вы привыкли, то делайте.
Спасибо.
Пожалуйста, если есть еще вопрос.
Да, попробуем еще включить звук. Елена, пожалуйста, у вас поднята рука. Пожалуйста, можно включить микрофон. Елена. Пока не получается у Елены, тогда Лариса включен, тоже поднята рука. Пожалуйста, дай возможность говорить. Так, пока не получается.
Есть ли у вас какие-то письменные вопросы?
Дорогие друзья, пожалуйста, пишите вопросы в чат. Вот, у Ларисы включился микрофон. Пожалуйста, Ларис, мы вас слушаем. Но не слышим.
К сожалению. Угу. Пожалуйста, если кто-то может задать вопрос или может в письменном виде его задать, пожалуйста. Если не получится по той или иной причине, я буду вам очень-очень благодарна, если вы запишете вопросы на следующей неделе, вы сможете их озвучить. Вопрос, который я вижу сейчас. Хотела бы уточнить, можно произносить виду в свободной форме на родном языке. В трактате Брахот в Талмуде сказано, что молиться человек может на любом известном ему языке. Если я не знаю формулу ведуй, но очень хочу исполнить эту заповедь. Другой возможности у меня нет. Да, можно это делать своими словами. Намного лучше, несравненно лучше найти эту формулу в сидуре. Почему? Все молитвы в сидуре. Это формулировки «Аншейт Несет Агдола». Это мужи великого собрания. По возвращении из Вавилонского плена в это великое собрание входят последние пророки, входят величайшие мудрецы. И даже если мы не отдаем себе отчета в том, насколько глубоки эти формулировки, но мы это произносим, это то, что произносили наши предки на протяжении веков. То, что произносили наши бабушки, прабабушки, пра-пра-пра. Это очень-очень-очень сильные формулировки. Если существует такая возможность, предпочтительнее, разумеется, во всех отношениях пользоваться сидуром. Нет такой возможности? Да, мы можем это сказать своими словами. Но помня о том, что это несравненно слабее, чем то, что я в сидуре найду. А теперь, если я еще понимаю то, что в сидуре сказано, ну, тогда, вне всякого сомнения, мой виду или моя молитва как таковая наполняется моим внутренним содержанием. Да, если я не понимаю, это тоже очень сильная молитва. Если остался какой-то вопрос, пожалуйста.
Да, остался вопрос. Оставим тогда на следующий урок.
Пожалуйста, будьте добры, записывайте. И это очень важно, потому что то, о чем мы сейчас с вами говорили и будем говорить в дальнейшем, это не теория, это практика. И эта практика определяет для нас то, как мы войдем в Новый год Беизрат Ашем, какие выводы для себя мы сделаем. Последнюю шутку, простите, которую я не могу не процитировать. Моя учительница в свое время цитировала своего отца. Когда она и ее брат были маленькими детьми, отец часто повторял им, что мало быть хорошим ребенком от Рош-ха-Шана до Йом-Кипур, нужно быть хорошим ребенком от Йом-Кипур до Рош-ха-Шана, проще говоря, весь год. Ильхот Чува – это для того, чтобы их учить и их исполнять на протяжении всего года, на протяжении всей нашей жизни. Всего самого доброго и Шаббат Шалом.
Спасибо большое, Рабанит Фрима. Шаббат Шалом. И ждем вашего нового урока в следующий четверг в 18:00.
Всего доброго. До свидания.